«Извозчик, гони, гони вовсю! Я слушаю, мадам Ламоль. Итак, покуда я ждал в курительной, я поднялась к себе, сняла шляпу и плащ, знаю».
«Откуда?»
Рука Янсена задрожала за ее спиной. Зоя ответила ласковым движением. Я не заметила, что шкаф, которым была заставлена дверь, в соседний номер отодвинут. Не успела я подойти к зеркалу, открывается дверь, и передо мной Роллинг. Но я ведь знала, что вчера еще он был в Париже. Я знала, что он до ужаса боится летать по воздуху. Но если он здесь, значит, для него действительно вопрос жизни или смерти. Теперь я поняла, что он задумал. Но тогда я просто пришла в ярость. Заманить, устроить мне ловушку. Я ему наговорила черт знает что. Он зажал уши и вышел. Он спустился в курительную и отослал меня на яхту. В том-то и дело. Какая я дура. А все эти танцы, вино, глупости. Да-да, милый друг, когда хочешь бороться, глупости нужно оставить. Через 2-3 минуты он вернулся. Я говорю, объяснимся. Он наглым голосом, каким никогда не смел со мной говорить: «Мне объяснять нечего, вы будете сидеть в этой комнате, покуда я вас не освобожу». Тогда я надавал ему пощечин. «Вы настоящая женщина!» — с восхищением сказал Янсен. «Ну, милый друг, это была вторая моя глупость. Но какой трус! Снес 4 оплюхи, стоял с трясущимися губами, только попытался удержать мою руку, но это ему дорого обошлось. И, наконец, третья глупость. Я заревела. «О, негодяй, негодяй! Подождите вы, Янсен! У Роллинга идиосинкразия к слезам. Его корчит от слез. Он предпочел бы еще 40 пощечин». Тогда он позвал поляка. Тот стоял за дверью. У них все было условлено. Поляк сел в кресло. Роллинг сказал мне, в виде крайней меры ему приказано стрелять. И ушел. Я принялась за поляка. Через час мне был ясен во всех подробностях предательский план Роллинга. «Янсен, милый, дело идет о моем счастье. Если вы мне не поможете, все пропало. Гоните, гоните извозчика». Коляска пролетела по набережной, пустынной в этот час перед рассветом, и остановилась у гранитной лестницы, где внизу поскрипывало несколько лодок на черно-маслянистой воде. Немного спустя Янсен, держа на руках драгоценную мадам Ламоль, неслышно поднялся по брошенной с кормы веревочной лестнице на борт «Аризоны». Роллинг проснулся от утреннего холода. Палуба была мокрая. Побледнели огни на мачтах. Залив и город были еще в тени, но дым над Везувием уже розовел. Роллинг оглядывал сторожевые огни, очертания судов. Подошел к вахтенному, постоял около него, фыркнул носом. Поднялся на капитанский мостик. Сейчас же из каюты вышел Янсен, свежий, вымытый, выглаженный. Пожелал доброго утра. Роллинг фыркнул носом, несколько более вежливо, чем вахтенному. Затем он долго молчал, крутил пуговицу на пиджаке. Это была дурная привычка, от которой его когда-то отучила Зоя, но теперь ему было все равно. К тому же, наверное, на будущий сезон в Париже будет в моде крутить пуговицы. Портные придумают даже специальные пуговицы для кручения. Он спросил отрывисто: «Утопленники всплывают?»
«Если не привязывать груза», — спокойно ответил Янсен.
«Я спрашиваю, на море, если человек утонул, значит, утонул?»
«Бывает неосторожное движение, или снесет волна, или иная какая случайность. Все это относится в разряд утонувших. Власти обычно не суют носа». Роллинг дернул плечом.
«Это все, что я хотел знать об утопленниках. Я иду к себе в каюту. Если подойдет лодка, повторяю, не сообщать, что я на борту. Принять подъехавшего и доложить мне».
Он ушел. Янсен вернулся в каюту, где за синими задернутыми шторками на капитанской койке спала Зоя.